Глава третья. Заниматься следственными действиями с проткнутым бедром не просто само по себе. Да еще зашивший раны профессор Гаусс настоятельно рекомендовал не перегружать раненую ногу. Поэтому весь следующий день я провалялся в постели. Дремал, разбирал протоколы допросов, рассказывал о нападении представителям местных властей и коллегам. Живоглотов представил безвинными жертвами, убийцами стали неизвестные в масках. Просто хотел оставить себе пространство для маневра. На вторые сутки после ранения я не выдержал и велел Уве принести клюку, длинную и с упором под руку, а затем мы отправились прошерстить комнаты живоглотов. Перетряхивать пожитки покойников я поручил школяру, а сам сразу завалился на кровать, откуда и руководил обыском, подсказывая, где стоит смотреть в первую очередь. Улов оказался небогат. Самое ценное, что удалось отыскать, это набитый мелкими серебряными монетами кошель, запрятанный на одной из балок под потолком. Обнаруженная сумма воображения отнюдь не поражала. Ланзохоф отличался изрядной скаридностью и наверняка отложил за время работы на меня куда больше этого. Подкупили его отнюдь не мелочью, так чем? И самое главное, кто? Ответа на этот вопрос обыск не дал. Выделив от щедрот своих Уве пару талеров на обновление гардероба и велев собрать все более-менее ценное, я разрешил хозяину освободить комнаты от остального барахла, а вот за стойло и овес для лошадей заплатил за седмицу вперед. Мальчишка при конюшне взнуздал спокойную лошадку Герды, я не без труда взгромоздился в седло и потрусил к особняку вселенской комиссии. На третий день праздников пьяные на улицах средь бела дня почти не попадались, а скрипки, дудки и барабаны смолкли до наступления сумерек. Но и так пару раз я едва не сверзился на мостовую, когда поблизости громыхнули взрывы шутих. Еще повезло, что под копыта ничего не бросили. В отделении я развалился в удобном кресле и устроил вытянутую ногу на табурете. Риппер Торп сегодня проводил время с семьей, а магистры-надзирающие при поддержке университетских педелей разыскивали не явившихся на допрос школяров, поэтому материалы носил Уве. Он же заварил рекомендованные профессором Гауссом травы. Вкус у настоя оказался примерский. Я несколько раз прикоснулся к штанине, пытаясь определить, не пропиталась ли кровью наложенная на рану повязка, и болезненно поморщился. Бедро дергало, кость ныла, да еще нестерпимо чесался порез на бицепсе. Но грех жаловаться, мог бы и с жизнью распрощаться. А так оклемаюсь в скорости. И оклемаюсь куда быстрее любого простеца. Зачерпнутого в церкви эфира хватило для ускорения восстановительных процессов. Магия подстегнула регенерацию тканей, и теперь оставалось просто ждать полного исцеления. Ждать. Ненавижу. С тяжким вздохом я взял один из протоколов и сразу положил его обратно. О чем бы ни думал, мысли все равно возвращались к вопросу, кто перекупил живоглотов и чем я ему не угодил. Самым очевидным кандидатом представлялся граф Розен, но меня на его счет терзали определенные сомнения. Влиятельный аристократ при необходимости привлек бы собственных головорезов, о живоглотах он попросту не знал. Чернокнижник тоже отпадал. У Ланзо хватало ума не связываться с этой братьей, какие бы золотые горы ему не сулили. Оставался таинственный книжник, тот, кто был заинтересован в содержимом старинных пергаментов. Кто он? Декан Келлер, известный коллекционированием древностей? Эльза, занимавшаяся исследованиями в области ментального доминирования и, вероятно, способная убедить кого угодно в чем угодно? Или они действуют в четыре руки? Я выдохнул проклятие и вновь взял протоколы, но тут без стука распахнулась дверь. «Кто еще?» — прорычал я и враз осекся, когда в кабинет прошел моложавый сеньор, невысокий, стройный и гибкий, словно искусный танцор или опытный фехтовальщик. Лицо его было худощавым и хищным, а светлые волосы аккуратно подстригла и убрала в модную прическу рука опытного парикмахера. Шпага и дага свисали с оружейного ремня так, как разместил бы их левша. На груди посверкивала графская цепь Средний палец правой руки украшал затейливый золотой перстень вице-канцлера Вселенской комиссии по этике. «Своим присутствием меня почтил Герберт фон Бальгон, граф Мольке, самый молодой вице-канцлер Вселенской комиссии и один из двух возможных преемников ее нынешнего главы. И он здесь, в Мархофе? Да что такое, сдохло в нашем тихом болотце?» «Ваше сиятельство!» — пробормотал я и потянулся за клюкой, но вице-канцлер остановил меня небрежным взмахом руки. «Не вставайте, магистр!» — разрешил он и замолчал, небрежно похлопывая по ладони лайковыми перчатками. Взгляд беспокойных глаз обежал кабинет и остановился на мне. «Так...» — протянул вице-канцлер и повторил. «Так...» Черный с серебряными пуговицами и золотым шитьем камзол выглядел мятым, сорочка не свежей, а высокие сапоги пестрели брызгами дорожной грязи. Обычно фон Бальгон не позволял себе появляться на публике в подобном виде. И ничего хорошего его теперешняя небрежность в одежде мне не сулила. Захотелось поежиться, но я переборол мимолетную слабость и даже умудрился выдавить из себя, что привело сюда ваше сиятельство. «Что меня сюда привело?» — возмутился Герберт. «И вы еще спрашиваете об этом, магистр? Вам ли не знать? Но вам было поручено весьма деликатное расследование, не терпящее огласки. А что устроили вы? Какой-то дурацкий балаган с орлянкой и шлюхами». Вице-канцлер зло глянул на меня и счел нужным смягчить высказывание. «Это образное выражение, но вы и в самом деле подставили комиссию под удар. Епископ Вим крайне важен для нас. В будущем у него есть все шансы стать курфюрстом. А вы все испортили. Всем теперь известно, что вы из Вселенской комиссии. Абсолютно всем». Я облизнул пересохшие губы и спросил. «Его преосвященство недоволен мной? Это он вызвал вас?» «Вызвал?» — скривил губы в презрительной ухмылке Герберт фон Бальгон. «Я не девка по вызову. Мой приезд — внутреннее дело комиссии». «Боюсь, я совсем ничего не понимаю», — признался я. «До Ренмаля путь не близок». Вице-канцлер вытянул из-за обшлага камзола надорванный конверт и кинул его мне на колени. «Ознакомьтесь». Я развернул послание и недоуменно нахмурился. Некто в весьма красочных выражениях расписывал мое беспринципное поведение, угрозы и похвальбы занимаемой должностью. В письме не было ни слова правды, но поразило даже не это. Поразил сам факт, что на гнусный поклеп успели среагировать в столице. Для этого отправить навет должны были сразу после моего приезда в Мархов. «Так вы здесь из-за подметного письма?» — уточнил я, возвращая листок. «Я изначально был против вашего назначения. Мне и поручили разгребать наваленную вами кучу дерьма». «Но это вздор. Бред сивой кобылы. Тут нет ни слова правды». «Неважно», — отмахнулся вице-канцлер. «Так или иначе, вы проявили неосторожность и раскрыли свое инкогнито». «Не было такого, ваше сиятельство», — разозлился я. «Я никому ничего не говорил». «Да я, судя по всему, и к расследованию еще толком не приступил, когда была отправлена эта кляуза». Герберт фон Бальгон задумчиво хмыкнул и пожал плечами. «Возможно, Филипп, вы стали жертвой обстоятельств. У епископа много врагов, в канцелярии у них могут быть свои люди». «Скорее, у них свои люди в комиссии», — фыркнул я. «Никак иначе мое прозвище всплыть не могло, нигде в бумагах оно не упоминалось». «Разве это такой уж секрет? Не могли сболтнуть лишнего ваши люди? Ренегат — не то прозвище, которым стоит гордиться. Я не говорил о нем никому». Самого вице-канцлера за глаза называли гепардом, и он не видел в этом ничего предосудительного, даже несмотря на слухи, что побывавшие в опочивальне Герберта сеньоры начинали вкладывать в это слово иной, отнюдь не самый лестный смысл. Так что фон Бальгон недоуменно нахмурился и спросил, «А ваш слуга-сорцианин, он тоже не знал об этом прозвище?» Хорхе обладал потрясающим чутьем на чужие секреты и при этом умел держать язык за зубами. Я и понятия не имел, о чем он знал наверняка, а о чем догадывался. Но промолчал вовсе не по этой причине, просто решил не сражаться с ветряными мельницами. «Вот видите», — наставительно заметил Герберт, опустился в кресло напротив и потребовал: «Введите меня в курс дела». Я поведал обо всем без утайки, умолчал лишь об интрижке с Эльзой и своих подозрениях на ее счет, да еще придержал на будущее информацию об отношениях племянника-епископа с синьоритой Розен. Ну и правду о живоглотах тоже раскрывать не стал. Скормил, как и местным властям, сказку о нападении неизвестных в масках. Наврал с три короба, в общем. Вон Бальгон выслушал меня, не перебивая, затем резким движением, будто разжавшаяся пружина, поднялся на ноги. «Сейчас я еду на встречу с руководством университета. К моему возвращению извольте подготовить подробный письменный отчет». Крутнувшись на пятках, он вышел из комнаты, а я позвал Уве и велел тащить пищу, бумагу, перо и чернильницу, и принесло же на мою голову этого формалиста. Вернулся Герберт вон Бальгон мрачнее тучи. «Магистр!» — вперил он в меня негодующий взгляд. «Вы не рассказали мне и половины!» Я постарался принять расслабленную позу и кисло улыбнулся. «В самом деле...» «Ваше поведение — верх непрофессионализма», — продолжил ериться вице-канцлер. Лицо его раскраснелось и пошло пятнами. «Публично оскорбить дочь влиятельного аристократа? Как вам только в голову такое пришло, скажите на милость?» Я мог без труда оправдаться. Достаточно было просто поведать о своих подозрениях насчет синьориты Розен, но столь важную зацепку решил во что бы то ни стало придержать для себя. Поэтому лишь виновато понурил голову и промолчал. «А дуэль? Это просто немыслимо!» — возопил Герберт, будто ему самому не приходилось отстаивать честь с помощью шпаги. «Невероятное пренебрежение интересами комиссии! А бомба? Впали в детство и решили поиграть с шутихой?» Благодаря бомбе было получено неопровержимое доказательство присутствия в аудитории чернокнижника. «Это лишь ваши слова! Все это!» — потряс я исписанными листами, — «только мои слова!» Но это слова магистра расследующего, и с ними придется считаться. Вице-канцлер поджал губы и со значением произнес. «На вас написали заявление о вымогательстве. 3 гульдена — сумма немалая, вешают и за меньшие». Я чуть не задохнулся от возмущения. «Это не заявление о вымогательстве, это явка с повинной. 3 гульдена — изъятая у правонарушителя взятка. И где же тогда они?» «Вы не приобщили их к материалам дела и не сдали в доход казны. Ваше сиятельство, разве не интересен тот факт, что злоумышленники расплатились золотом? Новенькие гульдены, будто только с монетного двора, большая редкость. Я раздал их своим людям, чтобы они навели справки. А теперь ваши люди мертвы, и казенные деньги канули в неизвестность». «Как удобно!» — фыркнул Герберт и поднял руки, намереваясь запустить пальцы в волосы, но в последний миг отдернул их, не желая нарушать укладку. «Эта сумма будет вычтена из вашего жалования, магистр. Как скажете, ваше сиятельство? И ради всего святого, зачем вы вломились в церковь? Если этот случай дойдет до епископа, придется за вас краснеть». И вновь я своих резонов открывать не стал и виновато пожал плечами. Простите, мне показалось важным помолиться за упокой своих людей. Уверен, его преосвященство сочтет это достойным оправданием моего поступка. И я уже оплатил ремонт двери. «Так...» — протянул Герберт вон Бальгон. «Так...» Он посмотрел на входную дверь и начал перечислять. «Племянник его преосвященства при смерти». «Чернокнижник на свободе. Некий книгачей, который вообще не наша забота, не найден. Магистр, расследующий, ранен в результате покушения. И все это разгребать мне. Мне!» Вице-канцлер толчком распахнул входную дверь и скомандовал: «Заходите, магистры». Первой в комнату прошла высокая статная сеньора. Властное и породистое лицо при некоторой снисходительности к черноволосой даме можно было счесть даже красивым, а вот фигура никакой снисходительности не требовала. Она так и привлекала мужские взгляды, и виной тому был отнюдь не глубокий вырез декольте. Даже сейчас в скромном дорожном платье маркиза Адалинда Цулидорф своим животным магнетизмом заставляла ускоряться сердцебиение и будила, фантазии. Но только не у меня. Магистр, управляющий риерским отделением, была той еще злобной сукой. Именно из-за ее вмешательства до сих пор хлебал тюремную баланду маэстро Салазар. А ведь будь он вчера со мной, и все бы сложилось совсем иначе. Но что за день сегодня такой? Вслед за маркизой через порог переступил Риперторп. Он держался скованно и явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Магистры», — через силу улыбнулся я, приветствуя вошедших. «Филипп, дорогой», — всплеснула руками Адалинда, — «надеюсь, ваше ранение не слишком серьезно». Меня это фальшивое сочувствие нисколько не тронуло. Мы терпеть не могли друг друга и оба прекрасно знали об этом. «Не слишком», — кратко и кротко ответил я. Слуги внесли в комнату два стула и оставили нас. Герберт фон Бальгон откашлялся и потребовал от меня изложить свои соображения по делу, а исписанные листы, не глядя, сунул Адалинде. «Для начала», — поморщился я, — «хотелось бы прояснить, чем вызвано присутствие здесь магистра Цулидорф?» Вице-канцлер воззрился на меня с немым изумлением. «Вы еще спрашиваете?» — возмутился он. «Вы поставили расследование под удар и не можете больше его возглавлять». Известие о моем смещении оказалось неприятным, но ожидаемым. Прояснить хотелось совсем иное. Почему она? Адалинда оторвалась от записей и обворожительно улыбнулась. «Филипп, ну сам посуди. Ты скомпрометировал следствие, продолжить его должен тот, кого не заподозрят в излишней снисходительности к тебе, тот, кто сможет сохранить объективность и беспристрастность». «Именно!» — воздел Герберт указательный палец к потолку и вновь потребовал. «Приступайте, магистр!» Я обреченно вздохнул и поведал о ходе следствия. Дальше настало время вопросов, а затем вице-канцлер Вселенской комиссии начал раздавать поручения. «Люди магистра Цулидорф помогут университетским педелям отыскать школяров, не явившихся на допрос. Магистр Риперторп побеседует с владельцем книжной лавки «Старый пергамент». Я прошу Экхарта Новица. Адалинда, на вас декан Келлер, и прошу, по возможности, не обостряйте ситуацию, здесь и без того наломали немало дров». Я не стал возмущаться очередному камню в свой огород и спросил, чем заняться мне? «Вам?» — изумился Герберт. — Вам надлежит отбыть в Ренмель и держать ответ перед дисциплинарным советом. Отправляйтесь немедленно. Чем раньше о вас здесь позабудут, тем лучше. Я судорожно сглотнул и покачал головой. Боюсь, это невозможно. — Что? — взревел вице-канцлер. — Вы забываетесь, магистр. — У меня и в мыслях не было сомневаться в полномочиях вашего сиятельства, — быстро произнес я, — но профессор Гаусс настоятельно рекомендовал соблюдать постельный режим, а в дороге я точно не сумею должным образом обрабатывать рану. Герберт фон Бальгон посмотрел на меня с неприкрытым сомнением, покрутил носом и с явной неохотой разрешил. «Отправитесь в дорогу сразу, как только сможете. Но при малейшей попытке вмешаться в ход следствия я прикажу взять вас под стражу, а сейчас оставьте нас». Я кое-как поднялся из кресла и тяжело, куда тяжелее, чем требовалось, опираясь на клюку, заковылял к выходу. Внутри все так и клокотало, но сдержался, ибо, как гласит народная мудрость, плетью обуха не перешибешь. Не стоило трепыхаться и еще больше злить вице-канцлера, ведь ослушаться приказа я в любом случае не мог. Впрочем, и торопиться с его выполнением не собирался. Добравшись до квартиры, я отправил Уве увести лошадь на конюшню, заодно поручил ему забрать у прачки отстиранные от крови камзол, сорочку и штаны и сдать их в починку. Вполне мог позволить себе и новую одежду, но в свете последних событий, чего не стоило делать, так это сорить деньгами. Еще не хватало остаться без средств к существованию в самый неподходящий момент. Затем я придирчиво оглядел повязки, натянул ночную сорочку и забрался под одеяло. Кружка, приготовленного слугой настоя, заставила скривиться от жуткой горечи, зато очень скоро я пропотел и провалился в беспокойную полудрему. Проспал недолго. Через полчаса пришел делать перевязку профессор Гаусс. «Могли прислать ученика, мэтр», — заметил я, когда медик принялся смачивать теплой водой присохшую к ране кровь. «О, пустяки! Это самое малое, что я могу для вас сделать», — рассмеялся профессор. «К тому же ваш случай меня определенно заинтриговал. На вас все заживает, как на собаке». Я фыркнул и тут же скрипнул зубами из-за прострелившей ногу боли. «Профессор, А вы не могли бы воздержаться от подобных высказываний в беседах с моими коллегами? Я не отлыниваю от работы, просто толку от меня сейчас, откровенно говоря, будет не слишком много». Медик прищурился, затем кивнул. «С колотыми ранами никогда не знаешь, не начнется ли заражение. Лучше немного перестраховаться, зато гарантированно избежать воспаления. Вот сейчас мне действительно стало страшно». Мы посмеялись, профессор поменял повязки и откланялся, не забыв напомнить о необходимости соблюдать полный покой и лишний раз не перетруждать раненую ногу. Я поблагодарил его за заботу и вернулся в постель, но почти сразу раздался стук в дверь. «Войдите!» — крикнул я, нашарив рукоять спрятанного под одеялом пистоля. «Не заперто!» Появился смущенный домовладелец. «Магистр, к вам пришли, но не знаю, насколько уместно». Оттеснив его в комнату, ступила маркиза Цулидорф и произнесла глубоким грудным голосом: «Не волнуйтесь так, мы с магистром давние друзья». Намек прозвучал явственнее некуда, и простак принял заявление гостьи за чистую монету. Оно и не мудрено. Адалинда успела сменить дорожный наряд на более подходящее ее статусу платье. Корсет стягивал талию и волнующе приподнимал полную грудь, делая женскую фигуру схожей силуэтом с песочными часами. Черные волосы маркиза по своему обыкновению заплела в две толстые косы, голову прикрыла жемчужной сеткой. Сверкали синими огоньками сапфиры в серьгах, переливалась оттенками сочной зелени брошь с крупными изумрудами, на запястьях золотом посверкивали плетеные браслеты. Тут любой бы решил, что ветреная красотка решила навестить раненого любовника. На деле все это была одна лишь видимость, искусная обманка. Да и украшения служили в первую очередь оберегами, они полностью закрывали эфирное тело хозяйки, искажая его и мешая навести порчу. Я оставил в покое пистоль и махнул рукой: «Все в порядке, мастер, оставьте нас». Когда хлопнула входная дверь, Адалинда негромко рассмеялась. «О чьем моральном облике больше беспокоился этот ханжа? О твоем или о моем?» Я поморщился и потребовал объяснений, что привело вас сюда, магистр. Маркиза взяла со стола котелок с остатками травяного настоя, принюхалась, чихнула и озадаченно улыбнулась. «Ну и амбре!» Я в ответ не улыбнулся. Со стороны Адалинда выглядела воплощением языческих представлений о богине любви и плодородия, но недооценивать ее отнюдь не стоило. Маркиза Цулидорф смерила меня пристальным взглядом, затем подобрала юбки и осторожно опустилась на стул. «Если скажу, что просто пришла проведать коллегу, я не поверю». Адалинда покачала головой и посмотрела на меня черными умными глазами гадюки. «Неужели ты не замечаешь, мой милый мальчик, как над тобою сгущаются тучи?» «Удивляюсь вам, магистр. В одном утверждении сразу три фактические неточности. Не мой, не милый, не мальчик. К счастью, не ваш, уже не мальчик, и ничего надо мной не сгущается». Маркиза враз прекратила улыбаться и холодно произнесла: «Блажен, кто верует». Голос ее потерял обволакивающую мягкость, стал сухим и бесстрастным. «Герберт поручил мне заняться твоим делом. Как вы оказались в том кабаке?» Собирались устроить обыск. Стало известно, что Хорхе в ночь убийства что-то там выспрашивал. «И откуда это стало известно?» Герда разузнала. «А теперь она мертва», — хмыкнула маркиза и спросила. «И что же произошло?» Появились двое в черных масках. Один сходу застрелил Ганса, но промазал пол Анзо. Другой проломил голову Герде и взял в оборот меня. К счастью, ему пришлось отвлечься на помощь напарнику, и я заперся в чулане. Не слишком героический поступок, Филипп. Толку от меня с раненой ногой было немного. Адалинда покачала головой. «Это и странно. Почему тебя не добили?» «Думал об этом», — натянуто улыбнулся я и отвлекся поправить одеяло. «Возможно, убийц спугнули?» «Возможно», — произнесла маркиза не слишком уверенно и вдруг спросила. «Ты продал тела слуг в анатомический театр. Почему?» Я едва удержался от недоброй ухмылки. Родни у них нет. Вот и решил сделать приятное профессору Гауссу, раз уж он взялся меня пользовать. «Считаешь меня дурой?» — разозлилась Адалинда. «Филипп, я неплохо тебя изучила в Риэре. К своим людям ты относился куда лучше, чем они того заслуживали. Они подвели меня. Они умерли». Маркиза надолго замолчала, затем произнесла. «Предлагаю заключить перемирие». Я всерьез задумался над этим предложением. Мою гостью не зря прозвали сеньора Беладонной. Те, кто имел неосторожность встать у нее на пути, зачастую покидали этот мир внезапно. Мне становиться одним из почивших в бозе упрямцев нисколько не хотелось, и я многозначительно заметил. «Не я начал все это. Брось, Филипп!» — всплеснула руками Адалинда. «Маэстро Салазар — конченый псих. Он опасен». «Он мой псих», — напомнил я. «Мой полезный псих». «У тебя мало других проблем?» — спросила маркиза, не дождалась ответа и с обреченным вздохом предложила. «Хочешь, замолвлю за него словечко. Попрошу освободить». Наживка была просто превосходна, но заглатывать крючок я повременил. Нет, сеньора Беладонна и в самом деле могла ускорить освобождение маэстро Салазара. Ее супруг был правой рукой риэрского маркграфа и, по слухам, весьма чутко прислушивался к советам маркизы, поскольку своей карьерой во многом был обязан связям и влиянию рода Цулидорф. Вопрос был не в недоверии, а исключительно в цене. «Что взамен?» — спросил я после затянувшегося молчания. «Филипп», — проникновенно произнесла маркиза, — «я весьма к тебе расположена. Ты же знаешь, мои мальчики-близнецы. Просто сердце разрывается, как подумаю, что тебе довелось пережить. Насколько мне было известно, в мальчишках-близнецах Адалинда и в самом деле души не чаяла, а вот дочь, которую родила в 15 лет, давно отослала с глаз своих в отдаленное имение. Но на столь откровенную манипуляцию я не поддался и повторил вопрос. И все же, что взамен?» Маркиза Цулидорф немного напряглась, явно просчитывая варианты, затем осторожно произнесла. «Тебе благоволит епископ Вим». «С чего вы взяли?» — прищурился я. «Он приезжал в Мархов повидать тебя. О чем-то это говорит, так?» «Допустим, мы нашли взаимопонимание с его преосвященством, и что с того?» «Мне хотелось бы ознакомиться с одной книгой из библиотеки епископа». «Сеньора Беладонна — книжница? Никогда бы не подумал». «Как ни печально это признавать, — вздохнул я, — вам проще обратиться к канцлеру. Меня интересует не библиотека кафедрального собора, — отмахнулась маркиза, — а личное собрание епископа». Я хмыкнул. «Что за книга? Узнаешь в свое время». «Так мы договорились?» «Не совсем», — покачал я головой. «Едва ли я сейчас могу обратиться с подобной просьбой к епископу. В случае поимки чернокнижника, думаю, мне не откажут в такой малости, но поймать его должен я. Именно я, а не гепард». Маркиза Цулидорф задумчиво кивнула и поднялась со стула. «Это реально», — сказала она. «Лежи себе в постельке, выздоравливай и жди новостей. А надумаешь повести свою игру, мне придется осведомиться у профессора Гаусса, так ли серьезно твое ранение». Я фыркнул и откинулся на подушку. «Было бы воистину удивительно, воздержись напоследок, сеньора Беладонна, от угроз. Вот тогда мне следовало бы забеспокоиться всерьез».